Говорит Радио Свобода. У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Черный европейский список Москвы. Кого и за что особенно не любят в Кремле? Суды над активистами в Томске за поддержку узников 6 мая. Акция «Сиротский полк» в Москве вечером 1 июня в День защиты детей. Разоблачение фабрики интернет-троллей в Петербурге. Акция «Напрасное ожидание» в аэропорту Праги. Чешские гражданские активисты встречают рейсы Аэрофлота. Об этих и других событиях и темах 1 июня в итоговом выпуске программы «Время свободы». Итак, главная тема нашей программы. Глава МИДа России Сергей Лавров 1 июня обвинил Евросоюз в нарушении этических норм из-за публикации списка 89 политиков и общественных деятелей, которым Россия запрещает въезд на свою территорию. По словам Лаврова, Россия с пониманием отнеслась к просьбе Германии передать ЕС этот список, но не рассчитывала, что он станет предметом утечки в прессу. Черный список МИДа появился на сайтах нескольких западных СМИ 30 мая. ЕС раскритиковал Россию за составление этого списка, назвав его необъективным и непрозрачным. Лавров в ответ заявил, что в стоп-лист попали те европейские политики и чиновники, которые поддержали, цитата, «государственный переворот на Украине». Радио «Свобода» напоминает, какими именно высказываниями об Украине, о России и российском президенте Владимире Путине запомнились люди, попавшие в черный список МИДа. Слово моему коллеге Марку Крутову.
Предположить, по какому принципу на самом деле отбирались фигуранты черного списка российского МИДа, несложно. Для этого достаточно вспомнить, как эти люди комментировали политику российских властей и Владимира Путина. Речь, конечно, не только о поддержке Майдана. Многие из тех, кому Россия запретила въезд на свою территорию, неоднократно призывали начать поставки вооружений на Украину, отобрать у России право проведения чемпионата мира по футболу, ограничить распространение российской телепропаганды в Европе. Лена Адельсон Лилерот, министр спорта Швеции, об Олимпиаде в Сочи.
Поеду ли я на Олимпиаду? Конечно, нет. Игры 2014 – это возможность для Путина и его режима показать себя. Я не хочу участвовать в этом.
Луис Бонтес, депутат Европарламента от Нидерландов.
Путин – угроза европейской безопасности. Империя зла вернулась. Мы не должны стать жертвой маньяка Путина.
Карл Георг Вельман, советник канцлера Германии Ангелы Меркель, депутат Бундестага от партии ХДС, в мае российские власти уже отказали ему во въезде в страну.
Путин должен слезть с пальмы на землю. Мы хотим ему в этом помочь.
Ги Верховстад, бывший премьер-министр Нидерландов.
Путин превратил Россию в тоталитарное государство, в котором нет уважения к демократии и свободе, где нет места оппозиции.
Марк Демисмекер, депутат Европарламента от Бельгии.
Я как раз застал отступление украинской армии. Несколько тысяч военных выходили из Дебальцева. Я никогда не видел столь истощенных людей в своей жизни. Некоторые даже не могли говорить. Командиры рассказали мне, что их подразделения были под постоянным огнем. Их обстреливали и во время отступления. Там было сконцентрировано большое количество пророссийских сил, которые сознательно пытались уничтожить физически как можно большее количество людей. Как по мне, так это акт террора.
Роберт Зиле, депутат парламента Латвии, о необходимости реформировать Национальный совет Латвии по электронным средствам массовой информации.
Нам нужно заменить совет на такую структуру, в глазах сотрудников которой электронные СМИ выглядело бы оружием против человеческого мозга. Сейчас это оружие в руках врага и конкретно в руках администрации президента России Владимира Путина.
Ник Клегг, лидер партии либеральных демократов Великобритании, о решении ФИФА отдать право на проведение чемпионата мира по футболу России.
Мысль о том, что мир должен даровать России этот престиж, трудно принять. Я не знаю, сколько еще людей должны быть убиты до того, как станет ясно, что дальше так продолжаться не может.
Бернар Анри Леви, французский общественный деятель, политик, журналист, философ и писатель. Фрагмент обращения Леви к участникам Евромайдана, опубликованного в газете «Ле Монд».
В каждом гражданине Майдана больше культуры и истории, чем в сочинском хвостуне, этом дутом Тарзане, который является врагом Святой Софии и ее мудрости.
Марек Мигальский, депутат Европарламента от Польши, автор петиции с призывом к лидерам стран ЕС бойкотировать Олимпиаду в Сочи.
Президент Владимир Путин в последние годы существенно ограничивает право на свободу собраний, свободу слова, активно и яростно борется с оппозицией. Федеральное собрание Российской Федерации принимает законы, ограничивающие гражданские свободы. Оппозиционные средства массовой информации подвергаются преследованиям, а на неправительственные организации вешают ярлык «иностранный агент». В связи с этим мы призываем правителей и политиков Европейского Союза не приезжать на Олимпийские зимние игры, которые состоятся в 2014 году в Сочи, и не принимать участие в мероприятиях, сопутствующих данному событию.
Карел Шварценберг, бывший министр иностранных дел Чехии.
Путин действует по тому же принципу, что и Адольф Гитлер во время вторжения в Австрию, Чехословакию и Польшу в 1938-1939 годах. Он не успокоится, пока не сожрет Украину по частям.
И о своем включении в черный список МИДа.
«Быть в этом списке для меня честь. Мне кажется, там подобрались порядочные люди со всей Европы, так что я оказался в хорошем обществе. Стыдиться нечего».
Радио «Свобода» попросило некоторых фигурантов черного списка российского МИДа прокомментировать появление в нем своих фамилий. По словам депутата Европарламента от Чехии Яромира Штетины, он был выдворен из России в 2000 году и знал о том, что ему с тех пор запрещен въезд в эту страну. Было ли для вас неожиданным известие о том, что российские власти включили вас в так называемый список 89, и что это для вас означает?
То, что я попал в этот кремлевский список европейских политиков, это ничего неожиданного для меня не значит. Потому что я уже давным-давно в другом списке, который разработала Федеральная служба безопасности. А это список журналистов, который возник в начале 2000 года. В то время я заканчивал свою журналистскую работу. 10 лет я работал в Москве. И из-за того, как я писал, я попал в этот список. А с тех пор я persona non grata в России.
Вы там с тех пор не были? Вам не давали визу?
Нет, я не с тех пор я был в России. Я работал в России 10 лет, потом меня выдворили, изгнали из России. И в 2000 году, и с тех пор я в России не был. Я узнал точно, что у нас есть несколько десяток журналистов, которые в этом списке, и что это бесполезно требовать визу.
Тем не менее, уже как политик, сенатор Чешской Республики, потом евродепутат, вы занимаетесь российской проблематикой, в частности, нарушениями прав человека в России. Ситуация с нынешним списком окажет какое-то влияние на вашу деятельность?
Я бы сказал в кавычках, что меня это радует, потому что компания там серьезная, хорошая. Там несколько моих коллег, честных людей, которые интересуются Россией и политикой Российской Федерации. Но что касается моей следующей работы, ну что, ничего не может поменяться. Знаете, я здесь занимаюсь политикой восточнорства, занимаюсь главным образом Украиной, занимаюсь Грузией и называю все эти дела с точными словами. Я просто не могу не говорить то, что происходит на Крыме, на Донбассе, в Южной Осетии, в Абхазии, что это не агрессия. Это говорить не могу. Это просто воровство территориальное и агрессия Российской Федерации. Это надо говорить все время.
Будут ли, по-вашему, после появления этого списка какие-то ответные меры со стороны европейских стран?
Что сделает Европарламент из-за своих депутатов, я не знаю. Я думаю, что минимально было бы хорошо спросить, почему мы в этот список попали, и постепенно, именно от каждой этой фамилии, которая в этом списке появилась. Что касается самого факта этого списка, я думаю, что есть явление, которое принадлежит этой гибридной войне, которую ведет Россия против Европы. Гибридная война – это тоже война информационная, а это стрельба, я бы сказал, очень сильная, может быть, сильнее стрельбы градов.
Считает чешский депутат Европарламента Яромир Штетина. Объяснение от российской стороны в связи с появлением списка намерен требовать МИД Чехии. Его пресс-секретарь Михаила Лагронова отмечает, что действия Москвы не вписываются в международные правовые рамки. «Мы хотели бы понять, почему там именно эти имена», — сказала она. Об этом же говорят и представители внешнеполитического ведомства соседней Польши. Один из фигурантов черного списка, Павел Коваль, бывший заместитель министра иностранных дел страны и бывший депутат Европейского парламента, является одним из наиболее уважаемых польских экспертов в том, что касается отношений Польши и Евросоюза с восточными соседями. По словам Коваля, о своем попадании в список российского МИДа он узнал из средств массовой информации. Никаких уведомлений, тем более обоснований с российской стороны, он не получал.
Я не думаю, что при такого рода действиях Россия придерживается каких бы то ни было правил. Я удивлен, что в списке находятся частные лица, которые не принимают никаких решений в политике или экономике, как я, например. Из этого следует, что меня внесли в этот список только за мои высказывания. Ну, тогда это обыкновенная борьба со свободой слова, с правом критиковать политические действия, особенно те, которые нарушают международное право, мир и порядок в Европе. Но я и далее буду продолжать этим заниматься, заниматься процессами российско-европейских, российско-польских отношений, поскольку присутствие в этом списке обязывает. Нельзя сдаваться, нужно бороться за улучшение этих отношений. Нельзя позволить убедить себя в том, что Россия – это Путин.
Санкции Евросоюза в отношении лиц, причастных к аннексии Крыма, были введены в марте 2014 года. Список лиц, которым запрещался въезд в ЕС и активы которых на территории Союза должны были быть заморожены, неоднократно расширялся. Недавно действие санкций было продлено на полгода, до 15 сентября. В санкционный список ЕС входит более 150 человек, включая представителей российского парламента, правительства и военного командования. Марк Крутов, Радио Свобода.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». В Томске в течение последних нескольких недель проходят суды над гражданскими активистами по делам об административных правонарушениях за участие в одиночных пикетах в поддержку фигурантов «Болотного дела». Пикеты, которые вызвали претензии правоохранительных органов, проходили еще прошлым летом, и тогда во время их проведения у полиции не было вопросов к активистам. Вопросы появились спустя 9 месяцев. Пикетчикам предъявили обвинение за организацию несогласованной публичной акции. 4 активистов уже оштрафованы. С 1 июня эти суды продолжились, рассказывает моя коллега Наталья Джанпаладова.
Речь идет об одиночных пикетах, которые гражданские активисты проводили в 3 летних месяца прошлого года – 6 июня, 6 июля и 6 августа. Акция проходила в защиту фигурантов «Болотного дела». Такие мероприятия проходят в России регулярно с лета 2012 года. По 6-м числам каждого месяца неравнодушные активисты выходят на улицы, чтобы поддержать узников «Болотной». Летом прошлого года к томским участникам подобной акции никаких вопросов со стороны правоохранительных органов не было. Однако спустя 9 месяцев, в марте 2015-го, их стали вызывать в полицию на беседы. Потом составлялись протоколы об административных правонарушениях, которые отправлялись в суд. В суде оказались дела уже 4 активистов. Еще 4 были допрошены, но пока нет информации о том, когда их ожидает судебное разбирательство. Первой в середине апреля была осуждена 70-летняя пенсионерка, радиофизик по специальности, Наталья Лебедева. В ее отношении состоялось 3 суда, по одному за каждый пикет. И за каждую она была оштрафована на 10 тысяч рублей. Все 3 решения уже оспорены в областном суде. Вышестоящий суд исключил из обвинения то, что Наталья Лебедева являлась организатором несогласованной акции, но оставил в силе все штрафы, назначенные пенсионерке. В итоге Наталья Лебедева должна выплатить государству 30 тысяч рублей. Эта сумма почти эквивалентна размеру 3-месячной пенсии женщины. Такой же штраф по итогам 3 судов получил еще один пенсионер, 70-летний Анатолий Вторушин, бывший учитель. 14 апреля его задержала полиция и принудительно доставила в суд. Во время заседания Вторушину стало плохо. Он был госпитализирован с микроинсультом. Еще 2 активиста, чьи дела уже начал рассматривать суд, это 46-летний член движения «Солидарность» Леонид Рыбаков и 58-летний экономист Михаил Мордовин. Рыбаков был оштрафован на 25 тысяч рублей за один из пикетов. Решение по остальным 2 акциям суд еще не принял, однако активист не сомневается, что итог будет аналогичным. Михаил Мордовин был оштрафован на 20 тысяч рублей по одному пикету. 2 других суда Мордовина перенесены из Томска по месту его жительства. Все привлеченные к ответственности участники пикетов отрицают предъявленные обвинения и считают, что дела против них сфабрикованы. Радио «Свобода» побеседовала с Анатолием Вторушиным, Леонидом Рыбаковым и Михаилом Мордовиным подробнее об этих делах. Вот рассказ Анатолия Вторушина о задержании, суде и о состоянии его здоровья после микроинсульта.
Накануне 14 апреля мне позвонил следователь Зубков, чтобы я пришел к нему для ознакомления с протоколом. Но так как он не сказал, что 14 числа будет судебное заседание, то я попросил его перенести мое прибытие на 15 число. И вот 14 числа я слышал стук в дверь. Оказывается, меня объявили в розыск. Полицейские приехали и начали стучать в дверь, так как в этот дом много народу ходит, асоциальных, цыгане, попрошайки всякие. Я дверь не стал открывать, и вдруг звонок. «Анатолий Сергеевич, вы дома?» Я говорю, «А кто такой, в чем дело?» «Мы стоим под вашей дверью и слышим, как вы нам отвечаете на телефонный звонок. Мы приехали вас арестовывать. Вас приглашал следователь Зубков, а вы не явились». Я говорю, я договорился, что я завтра приду к следователю Зубкову. Не откроете дверь, мы сейчас будем дверь вам открывать болгаркой. Я позвонил на ТВ-2, пригласил журналистов. Они услышали мой звонок и сбежали куда-то. Журналисты приехали, никого не увидели и уехали. Я посчитал, что инцидент исчерпан. Пошел по своим делам. Около мусорного бака на меня налетели полицейские в гражданской одежде, заломили руки и стали садить в машину. У меня перед Новым годом был двойной перелом правой ключицы. Во время заломления руки ключицу они меня надломили с болевым синдромом. Я был доставлен в кабинет Зубкова.
После этого, как я понимаю, вас доставили в суд. Что там происходило?
В суде, когда начался закрытый процесс, в зал никого судья Окунев не допустил. Начал судебный процесс тихим голосом. Я, не дослыша, о чем он говорил, попросил его говорить. А так как у меня уже 20 лет инвалидность и травма позвоночника, при волнении начинается шум в ушах. Слух теряется, и потеря слуха заставляет меня громко говорить. Вот этот мой громко высказанная просьба в отношении судьи Окунева с просьбой говорить громче побудило его принудить приставов составить на меня протокол о нарушении судебного режима. Суд был прерван, и меня выпустили в коридор. За рамкой стояли Рыбаков и еще несколько человек, знакомых мне по акциям всевозможным. И они у меня спрашивают, а почему нас не пускают в зал? Я говорю, я сам не знаю, тут закрытый, не решили иметь адвоката и защитника.
Но потом к вам все-таки допустили защитников, и на этом суде вам стало плохо, вас госпитализировали, и вы некоторое время провели в больнице. Расскажите, как сейчас ваше здоровье?
Речь у меня замедленная, и заикаюсь, провалы в памяти у меня есть, но я перескакиваю с одной ситуации на другую ситуацию. Попав в больницу, мне около меня поставили охранников, два полицейских ночевали у меня около моей кушетки, и на второй день, целый день они просидели, и только к концу второго дня их освободили, запретили врачам, чтобы они мне оказывали другие, не связанные с инсультом, врачебную помощь. Когда они мне закрутили руку, заросшая часть ключицы была смещена, и болевые синдромы, врач мне отказалась в травмпункт обратиться с описанием полученных травм. А у меня на левой руке была большая гематома, на правом колене большой синяк. Когда садили машину, я ударился на дверку. Когда я лежал в стационаре, судья Окунев назначал суды. Я не являюсь на суды, мне какие-то порицания с его стороны вносятся в протоколы суда. В стационар направляются судебные запросы, в какой день я должен быть выписан из стационара. Назначил суд на 28 апреля и на 29 апреля. Я 29 апреля был выписан из стационара. Я вот сейчас не помню, 29 апреля был я в суде или не был. Ну а потом суды начались с интенсивностью после праздников. Каждый день с 9 часов.
Но, несмотря на все это, вы продолжаете участвовать в акциях и выходить на пикеты.
Когда мне полицейские спрашивают, вы не боитесь, я же на пикеты почти каждую неделю выхожу. Я говорю, я уже старый человек, чего мне бояться? Я забочусь о внуках, о правнуках, чтобы вы не творили такое, какое вы творили с моими дедами, отцами, родителями и мной в том числе. Я говорю, вот я поэтому сюда и выхожу, чтобы они жили спокойно.
Рассказывал Анатолий Вторушин. Леонид Рыбаков в рамках этого дела был задержан 18 апреля и двое суток провел в изоляторе временного содержания. В интервью «Радио Свобода» он рассказал подробнее об этом и о том, с чего начались претензии к активистам.
Это началось с ТВ-2. Когда они ТВ-2 стали закрывать, 1 марта они в конце концов его закрыли, начались в Томске протесты. Было несколько митингов, несколько одиночных пикетов и так далее. Стали они судить вот участников, там двух девчушек засудили. Видимо, какое-то начальство увидело эти пыльные дела, вот наши по шестым числам. И дали команду, это однозначно дали команду ФСБшники из Москвы. Кто ничего, тот целый год, а через год они побежали тут на рысях. Чисто политическое такое дело, полное беззаконие.
Прошлым летом на тех акциях к вам были какие-то претензии?
Абсолютно никаких претензий, мы соблюдали полностью закон, то есть у нас тут в Томске 30 метров расстояние между одиночными пикетами. Был один пикет, и просто стояли, общались, просто разговаривали, не держа никаких плакатов, ничего. Надували шарики. Шарики тоже, оказывается, нельзя надувать.
Как вы думаете, это как-то будет развиваться в отношении вас и в отношении других участников тех пикетов?
У них задача подавить всякий протест, чтобы никто не выходил, чтобы все молчали, чтобы никто не знал. Еще один протокол на меня составляют. Было судебное заседание по моему коллеге Вторушину. И на одном из судебных заседаний около здания суда я развернул плакатик «Свободу Вторушину». Ну, они, видимо, это где-то в интернете увидели, эту фотографию. Вот теперь опять тянут на разбирательство.
То есть получается, что вся эта доказательная база у них основана на каких-то фотографиях из интернета?
Доказательной базы нет никакой на самом деле. Вот они снимали это все на видео. Просто как бы группа граждан стоит, разговаривает, ничего не делает. Подходят полицейские, там никаких вопросов к нам не возникает. Второе, это свидетельские показания двух полицейских. Больше вообще близко даже ничего нет.
Была какая-то странная история с вашим задержанием, что вас там на 40 часов задержали?
Они без всяких уведомлений задержали меня 40 часов якобы для своевременной доставки в суд. Но я, во-первых, в суд повестки никакой не получал. Я всегда являлся по повесткам к ним там на собеседование. Они меня схватили вечером в субботу, затолкнули в обезьянник. То есть это просто лавочки без постельного белья, без туалетных принадлежностей, без, так сказать, мест общего пользования, без освещения. Я там в этом вот раю провел субботу-воскресенье за около 40 часов. Они меня сразу повезли в суд и целый день еще вот где я провел. Ну и в результате 25 рублей штрафа. Это все было 20 апреля.
Леонид Рыбаков добавил, что в связи с этим задержанием он обратился с жалобой в прокуратуру и к уполномоченному по правам человека в Томской области. На 1 июня в областном суде назначена апелляция по первому суду в отношении Леонида Рыбакова за пикет 6 августа 2014 года. Дела по пикетам 6 июня и 6 июля еще рассматриваются судами первой инстанции. Еще один участник тех одиночных пикетов, Михаил Мордовин, в середине мая был оштрафован на 20 тысяч рублей. Еще два суда ему предстоят. В случае, если решения будут не в его пользу, Михаил Мордовин намерен обратиться в Европейский суд по правам человека, возможно, даже с коллективной жалобой. Вот что рассказал «Радио Свобода» Михаил Мордовин.
Самое интересное в этом деле вот какая вещь. В протоколе административного задержания почему-то написано, что я организовал совместно с другими указанными лицами, там 8 человек, несанкционированное мероприятие. Но так как я, будем говорить, не первый пошел, уже четвертый по счету, я видел административный протокол на остальных. Там написано слово в слово. Единственное, что меняется фамилия, меняется время, может быть, прихода, ухода и прочее. Но содержание одно и то же. Все мы организовали по предварительной договоренности и провели несанкционированную акцию. Материалы почему-то, я так понял, весь комплект документов у нас одинаковый. То есть три видео файла за 6 июня, за 6 июля и за 6 августа. Судья был вынужден посмотреть все видео. Ему ничего не осталось, как признать, что я все-таки в одиночном пикете стоял. На всех трех видео я никогда рядом ни с кем не стоял. Я верю, что в людях есть хорошее. И я думаю, что как хороший человек судья, он дал мне соломинку, на каком основании мне в областном суде защищаться. Вместе с постановлением получил две повестки. Но так как я живу в другом городе, в городе Северске Томской области, ну, час езды от Томска, поэтому я заявил ходатайство по месту жительства, чтобы рассмотрели. И эти ходатайства были оба удовлетворены судьей. Я к этому всему был морально готов, поэтому чем-то меня удивить трудно, но пугать тоже трудно. Для меня какой-то поступок, если я считаю необходимо его совершить, я его совершаю, мне мнение окружающих. Если это не правонарушение, я этот поступок совершаю.
Несмотря на административные дела, Михаил Мордовин не намерен прекращать посещать акции в поддержку фигурантов болотного дела. Он собирается принять участие в одиночном пикете 6 июня. Наталья Чемпаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Международный день защиты детей в центре Москвы была организована акция «Ничьи. Сиротский полк» для привлечения внимания общества к детям, оставшимся без родителей. В ней участвовали около 100 человек – правозащитники, актеры театра и кино, а также выпускники детских домов. Они в черной одежде вышли с плакатами «Нет детдому», «Общественный контроль интернатам», «Нет карательной психиатрии в воспитательных целях». Организаторы, в частности, отмечают, что сиротский полк в России сегодня – это как минимум 87 тысяч детей-сирот, занесенных в Федеральный банк данных. Также они говорят, что такая статистика не включает детей без статуса, оставленных родителями, но не имеющих документов для устройства в приемной семье. При этом после принятия так называемого «закона» Димы Яковлева иностранное усыновление в России практически прекращено, а 85% россиян не готовы брать в семью детей-сирот. Сегодня я побеседовал об этой акции с одним из организаторов, режиссером фильма о судьбах детей-сирот «Блеф» или «С Новым годом» Ольгой Синяевой. Насколько катастрофично сейчас в России положение детей-сирот и выпускников детдомов?
Возможно, даже более катастрофично, чем в советское время, потому что тогда все-таки было больше поддержки для них, и они могли устроиться в дальнейшем, могли идти учиться, им предоставлялись общежития. Сейчас ситуация хуже, хотя внешне она выглядит более благополучно, чем тогда. То есть у нас все детдома, ну, практически, особенно в больших городах, окружены спонсорами, окружены подарками, плазмами, коврами, телевизорами. Но дети там по-прежнему ничьи, они живут совершенно здоровой душе, эту травму никто не замечает, и все пытаются их все время развеселить. Поэтому я думаю, что ситуация, в общем, достаточно тяжелая. Сейчас официально насчитывается 87 300, если смотреть федеральную базу детей-сирот. А, в общем-то, мы проверяли, и на самом деле где-то в два раза больше детей в детдомах. Это таким образом у нас снижает статистику, потому что показатель эффективности, например, губернаторов, один из пунктов, это вот количество детей-сирот. Ну и, соответственно, когда такие ставки, ну, не знаю, губернатор или кто там конкретно на местах, вот научились делать такие вещи. То есть детей родители оставляют по заявлению, якобы у них там тяжелое материальное положение, это заявление может продлеваться раз в полгода, и ребенок находится в системе, а на деле нигде его нет. То есть ни в каких базах, не ищется ему семья, и в то же время он там может годами проводить в этой системе интернатной.
Почему вы для вашей акции в Москве избрали именно вот такой формат?
Это самый простой формат, поэтому избрали. Потому что митинг проводить, это нужно заявление в мэрию давать, и там нужна звукоусиливающая аппаратура. Мне пока вот лично это не под силу. У меня самой четверо детей, и тоже много проблем. Поэтому мы относительно скромно, как можем, но мы не можем не выйти. Понимаете, если не мы, то кто? То есть мы должны стать голосом этого ребенка-сироты, который, к сожалению, не может ничего сам за себя постоять, ничего не может сказать. А этих детей я вижу регулярно, я снимала фильмы, я вот сейчас езжу по детским домам, снимаю видеоролики про детей для того, чтобы их устроить в семьи.
В России усыновление воспринимается как из ряда вон выходящее событие, в то время как в Европе, например, в США, это рядовая практика. Корень проблемы в России в социально-бытовой сфере или все-таки в психологической?
Социально-бытовую сферу мы немножко миновали, потому что, мне кажется, уровень среднего класса достаточно высокий. Дело в том, что мы просто жили в советской системе и вот были приучены думать только вот каким-то коллективным разумом. И сам человек, он должен быть ответственный за себя и за все вокруг. Понимаете, вот, например, человек, который ничего не имел, вдруг у него появляются какие-то деньги, первое, что он начинает видеть, это свою жилплощадь. Вы помните, у нас пошли евроремонты, все стали стены выкрашивать и так далее. Сначала делают ремонт, потом смотрят, а что дальше-то? Где я живу, а где двор, а вот тут вот детские дома. И вот это все, соответственно, все больше и больше, вот эти круги как на воде расширяются, и человек начинает погружаться и в общественную жизнь, и понимать, что вот свое, может быть, не настолько важно. Важно, чтобы всем было рядом хорошо, да. А у нас вот, к сожалению, вот эта советская система, она очень прочно сидит в головах, и вот это вот то, что государство, это дети государства, они пускай решают государство, но государство решает так, как сейчас у нас вот принято, к сожалению, получается такой бизнес, что ли, потому что выделяются колоссальные деньги на эти детдома, и где-то они там оседают наверху, а где – непонятно. Получается выгодные вот эти интернаты и детские дома.
Ужас ситуации всегда лучше понятен на конкретных примерах – живых людей, живых детей, а не по каким-то юридическим описаниям общим. Вот у вас есть такие примеры, последние примеры?
Я видела детей, которых я снимала. Мальчик совершенно просто гениальный, на мой взгляд. Но то, что у него IQ, наверное, выше, чем у меня однозначно. Он хочет быть хирургом, и у него настольная книга – это энциклопедия медицинская. Он мне рассказывает про всякие болезни. Я говорю, ну отлично, ты же будешь великим хирургом. Я просто вижу в тебе большое будущее. Он говорит, ну как, я это делать не смогу, потому что я учусь в коррекционной школе. Я бросилась к его воспитателям и говорю, как так, как, какой коррекционной школе, как это может быть? Он говорит, да, у него умственная отсталость. Вот у этого мальчика стоит умственная отсталость. Я говорю, как? Ну вот он там что-то не запоминает. Есть комиссия специальная, педагогическая, медицинская, которая вот так вот определяет за полчаса и ставит клеймо на ребенка на всю жизнь. А есть такой же пример, когда ребенка забрали в семью, у него тоже стоял умственный отсталость. А через полгода он учится в физико-математической школе в Москве. Вот, собственно, вот мы теряем наш драгоценный человеческий потенциал таким образом.
Иностранное усыновление российских детей-сирот практически запрещено. Вы считаете недавно принятые законы в этой области преступными?
Ну, я считаю, конечно, они совершенно антигуманные и бесчеловечные, потому что сначала надо выстроить свою систему, да, а потом уже, может быть, запрещать что-то. Нельзя телегу ставить впереди лошади и расплачиваться за это судьбами детей, потому что мы знаем прекрасно, что дети, которые не были усыновлены, которые попали под закон Димы Якулева, многие уже погибли, такие как Кадыр, он был с синдромом Дауна, и у нас 2800 детей с синдромом Дауна в детских домах, к сожалению, на них очереди нет. Вот, поэтому, конечно, это ужасно. Это осознавать просто ужасно. Я вот, например, никогда не видела, чтобы были сборы. Знаете, вот всякие известные благотворительные фонды, они собирают деньги на лечение детей. И ни разу я не видела, чтобы собирали деньги на лечение ребенка-сироты. Думаете, они не болеют? Они болеют, но они находятся под государственным, так сказать, обеспечением. А каково оно, государственное обеспечение, если для обычных детей ищут все время деньги на операции всевозможные и на лечение? Ну, можно понять, да, можно догадываться. То есть просто за них некому постоять. Вот такая государственная забота.
Об акции «Сиротский полк» вечером 1 июня в Москве я беседовал с ее организатором Ольгой Синяевой. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Санкт-Петербурге в Петроградском районном суде 1 июня начался суд, в котором ответчиком стали представители так называемой фабрики интернет-троллей. Общественный активист, бывшая тролль на зарплате, решившая разоблачить эту организацию, Людмила Савчук, обратилась с иском к компании «Интернет-исследование». Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Виктор Резунков.
До сих пор скрывавшая свои имя и фамилию, давшая под псевдонимом не один десяток интервью, Людмила Савчук теперь решила выступить против так называемых ольгинских троллей открыто. Заручившись поддержкой адвокатов из известной группы 29 Ивана Павлова, она подала заявление в суд на компанию «Интернет-исследование». Прежде чем рассказать о том, с какой целью это было сделано, Людмила Савчук напомнила свою историю.
Я слышала об этой проблеме давно, о существовании так называемых троллей и, собственно, этой вот организации. И мы с друзьями это обсуждали. И в декабре 2014 года у меня появилась возможность туда попасть. Я видела кучу объявлений, и еще мне казалось позже, что у меня там и знакомые работают, к сожалению. Приняв решение пойти туда, я собрала своих коллег, друзей, активистов. Мы это обсудили, я обсудила это со своим юристом и отправилась туда. Моя цель была расследовать, что это такое. То есть 2 января я уже приступила к своим обязанностям. И, соответственно, с этого же первого же дня я собирала информацию и передавала ее журналистам.
Людмила, чем занимаются и чем приходилось вам заниматься в компании «Интернет-исследование»?
Там сидят сотни людей, сидят они круглосуточно, сменяют друг друга посменно. Они пишут сотни тысяч комментариев, текстов, постов во всех социальных сетях, в блогах. Они рисуют картинки, записывают видеоблоги, то есть их работа глобальна, масштабна. И они делают это не только для российского интернета, но и на других языках, для сайтов англоязычных и так далее. То есть они комментируют СМИ, они пишут в социальных сетях под видом обычных людей, они ведут блоги тоже под видом различных людей и персонажей. Естественно, продвигают они какие-то идеи сомнительного авторства также, согласно тем заданиям, которые им даются в устной или письменной форме.
Людмила, когда вы ушли из компании «Интернет-исследования» и дали первое свое разоблачительное интервью, как к этому отнеслись ваши бывшие коллеги оттуда?
Вообще, эта организация делает вид, что ее не существует, хотя это уже смешно на самом деле, потому что весь мир уже знает, как они выглядят, и вокруг них каждый день бродят, снимают их журналисты и обычные люди. Я никаких контактов больше не поддерживаю. Мне казалось, что там есть нормальные люди. Я сделала попытку сказать, давайте уже прекращать заниматься этой ерундой. Но они не захотели. Они продолжают там работать. А единственное, там мой коллега Марат Бургхарт, вот петербургский блогер, который также возмущен тем, что происходит. Он работал практически в то же время, что и я. Да, мы сейчас общаемся и вместе... Ну, он продолжает давать интервью, и я также, и мы говорим об этом явлении на каждом шагу и говорим, что это плохо. В общем, это единственный контакт, который остался.
От ваших бывших коллег нет больше никакой информации? Не поступает?
Как раз-таки, Виктор, на этот вопрос я ответить не могу. Я могу сказать так, что возможно, что там сидят люди, которые не работают там троллями за зарплату, да, а пришли с такими же целями, как была у меня, а именно расследовать и собирать информацию. Возможно, такие люди есть. Больше я не могу сказать ничего.
Люда, а какую цель вы преследуете, подавая в суд на эту организацию?
Дела очень много статей на эту тему. Там не совсем правильно были расставлены акценты. Мы с юристами с командой 29 под руководством Ивана Павлова мы посовещались и решили, что для первого шага это единственный метод сейчас вытащить этих тварей на свет. Это именно обратиться в суд по нарушениям трудового законодательства, потому что на этой фабрике набирают сотни людей, их не оформляют, их увольняют, их берут заново, им платят, не платят, берут штрафы, то есть налоги там не платятся, пенсионных отчислений не платятся, вся зарплата, конечно, она выдается из-под стола, даже без конвертов, просто в ручке бухгалтер берет кучку денег и выдает. Понятно, что это все черная зарплата, и мимо соответствующих органов, мимо государства проходят огромные деньги. На это я хочу обратить внимание общественности и властей, на это вот незаконные действия этой организации.
Сообщила Людмила Савчук. Юрист из группы адвоката Ивана Павлова 29 Дарья Сухих видит в предстоящем процессе не только юридическую составляющую.
Юридические основания у нас такие, что Людмила в свое время устроилась работать в так называемую фабрику троллей. Официально с ней отношения никак не оформляли, но по закону, по трудовому законодательству, это не означает, что факт трудовых отношений не было, поскольку по трудовому кодексу считается, что с момента, когда фактически работник начал какую-то рабочую функцию свою осуществлять, он уже вот работает в организации. Соответственно, должны на него распространяться все нормы трудового законодательства. Людмилу тоже не оформили, ей не выплатили обещанные деньги, которые ей обещали в качестве заработной платы за последний месяц работы. Уволили ее, да, без всяческих выплат. Уволили ее, собственно, потому, что она собирала информацию о работе этой фабрики, да, то есть изначально, когда она туда устроилась, в общем, она устроилась туда с разведывательскими целями, и из-за того, что она перевела всю информацию о том, что там происходит с ней, ее вычислили и уволили. И юридическая фактура нашего иска такова, что мы защищаем в данном случае ее трудовые права, требуем, чтобы ее надлежащим образом оформили документально и прием, и увольнение, и как бы выплатили заработную плату. Хотя на самом деле в первую очередь цель мы преследуем не и Людмила, и наша команда, да, в первую очередь мы преследуем цель вообще вытащить, скажем так, на свет эту организацию и затащить ее в рамки правового поля, чтобы в суде они каким-то образом пояснили вообще, чем они занимаются, что у них внутри происходит, и вот тем самым, чтобы это стало доступно и известно общественности.
Заявила адвокат Дарья Сухих. Виктор Изумков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Последние полгода каждый четверг самолеты, прилетающие в Прагу из разных российских городов, встречают в аэропорту гражданские активисты. В руках они держат таблички с именами политических заключенных или оппозиционных политиков, активистов, журналистов, чьи убийства не были раскрыты в России. Влад Листьев, Александр Мень, Борис Немцов, Анна Политковская, Надежда Савченко. Всего 20 имен. Цель у этой акции, названной «Напрасное ожидание», напомнить россиянам о людях, которые были неугодны режиму и, скорее всего, именно за это поплатились своей свободой или жизнью. С одним из постоянных участников акции в Пражском аэропорту, студентом русистики Карлова университета в Праге Якубом Мучкой, побеседовала моя коллега Александра Вагнер.
Вы на минувшей неделе принимали участие в акции в аэропорту пражском. Вы встречали там людей, которые прилетели в Прагу рейсом из Москвы. Какое имя вы выбрали, держали в руках?
Я лично выбирал имя Анны Политковской, потому что я знаю ее историю, знаю вещи вокруг ней. Почему я решил там прийти? Ну так я хожу уже регулярно, это около половину года я там хожу. Ну и просто для меня это как маленькая обязанность, потому что это моя специальность. И когда я немножко знаю о их историях, о истории этой несправедливости, я чувствую это как обязанность. Таким образом, который мне нравится, потому что мы никогда не говорим, мы просто тихо показываем это имя.
А за все время, что вы принимаете участие в этой акции, вы всегда стоите там с табличкой Анны Политковской?
Нет, разных. Там Немцов, там Листьев, ну, много. И мы их часто изменяем, я бы сказал. Ну, во-первых, там всегда одна табличка с Немцовым, с Политковской и с Путиным, потому что они очень известны для всех, для туристов из Беларуси, из России и из Украины. И там всегда Савченко тоже. Ну и, например, две таблички двух русских священников, меня и Адлхайма. У нас около 20, и мы их изменяем по случаю.
А какова реакция людей? Вот они прилетают в аэропорт, видят группу людей с табличками в руках. Как они реагируют?
Вообще это так, что они реагируют очень тихо, так что это сложно заметить. Но просто если ты смотришь их лица, их мимику, ты можешь смотреть, что они знают о том всем и думают о том всем. Только мало людей идет к нам на разговор, кто мы, почему мы это делаем или против нам. Но это только несколько людей. В большинстве они просто смотрят на нас, и у них чуть-чуть вопросы. Очень часто они удивляют, например, «О, Александр Мень». Кто он? Ну, ты, мой друг, ты знаешь, кто был Александр Мень? Да, Александр Мень, он был патриарх. Нет, он был священник. Но его убили. Да, его убили, но они его ждут. Что это значит? Ну и так далее.
А негативные были реакции? Например, агрессивно к вам кто-то обращался?
Только несколько людей. Это не произошло мне лично, так не могу сказать. Например, я слушал о том, что там были какие-то люди с турагентства чешского для русских туристов. Ну и типа пришли к нам и начали кричать. Что вы здесь делаете? Вы крадете наших туристов и делаете просто проблемы здесь. И они ходят к нам и кричат, нам стыдно за вас, что вы здесь делаете, это стыдно для нашей республики, ну и так далее. Но в большинстве никаких проблем там нет, не сказал бы.
Вы говорите о том, что люди в основном знают имена, которые вы им показываете. Вы считаете, что вы таким образом просто напоминаете или вы ставите какую-то другую цель?
Первая цель – это открыть вопросы, и с тем связано открыть совесть, возможно. Как я сказал, это абсолютно тихая акция, которая происходит внутри людей. Мы создаваем, метафорически скажу, зеркал для них. Это не атак для них, мы просто не против русским, не против этим туристам, но только строим это зеркало, на которых память и история этих людей при помощи написания названия и их имен. Как идеальная цель, возможно, совесть, но надеюсь, чтобы люди внутри изменили или хотели просто слушать, потому что это как вопрос лично для каждого из этих людей.
Вы студент русистики и следите за современной ситуацией. Каким образом вы оцениваете нынешнюю политику России?
Просто я против режима, который ненавидит человека как личность и его права. И поэтому это режим, с которым не надо всегда воевать. Потому что я хочу воевать за человеческие права, потому что я просто верю в свободу, верю в достоинство человека. И этот режим ходит против достоинства человека. Мы это можем смотреть на всех историях этих людей. На этих историях, Политковскую и так далее, мы можем смотреть основу режима. Если ему надо убить таких людей, которые просто говорили о том, что они видели, как, например, Политковская. Но и с точки зрения, что я студент русистики, я знаю немножко более о истории, о континуальности этого режима и могу узнать, что это режим Путина просто не пришел только с неба. Там очень длинная история, традиция, государственная традиция, я бы сказал. Но для меня лично это очень интересно смотреть на это с другой стороны и видеть альтернативы, я бы сказал. Всегда в России была очень большая и красивая традиция людей из культуры, журналистов, из политики и так далее, которые стояли против этому режиму. Это было за цара, за большевиков и сейчас. Все стояли и просто верили и воевали за достоинство, за свободу. И это, как бы сказал, вторая Россия, которая меня очень интересует, потому что, по-моему, Россия – это очень противоречивая и экстремная страна. Там просто много очень злых людей, я так скажу, очень плохо, и очень добрых, я так сказал. Там большие экстремы против себя. Я никогда не смотрел такую страну, где бы эти элементы стояли так строго против себя. Например, патриарха Кирилла, традиции большого инквизитора, бы сказал. Ну и против нему очень светлый человек Александр Мень, например. Они абсолютно разные люди, абсолютно. И это очень интересно для меня, и смотреть эти все традиции в России, которые живут рядом с собой, воюют. Много людей, которые просто тихо, но хотят воевать с этим режимом.
С Якубом Мучкой, напомню, беседовала моя коллега Александра Вагнер. В эфире итоговый выпуск «Времени свободы». Российский физик-теоретик Андрей Заякин, сотрудник Института теоретической и экспериментальной физики, примет участие в выборах в Законодательное собрание Калужской области, которые пройдут в сентябре этого года. Заякин, несколько лет проработавший в различных научных центрах и университетах Европы, вернулся в Россию, чтобы помочь работе созданного при его участии сообщества противодействия фальсификации научных степеней «Диссер-нет». Продолжить свою гражданскую деятельность по защите интересов российской науки он планирует уже в публичной политике. Пока что Заякин примет участие в предварительных выборах праймерис демократической коалиции, в ходе которых будет определен избирательный список кандидатов. О том, зачем действующему ученому идти в политику, Андрей Заякин рассказал моему коллеге Сергею Добрынину.
Насколько это уникальный молодой действующий ученый идет в политику в современной России? Вы знаете другие примеры?
К сожалению, нет. И на самом деле это очень ограничительно. То есть я хотел бы, чтобы таких людей было больше, потому что я, безусловно, чувствую себя совершенно нетипичным представителем даже в кругу людей, с кем я сейчас общаюсь, словно назовем их демократической общественностью, хотя я не очень люблю этот термин, как строго неопределенный. Но я, безусловно, такая абсолютно белая ворона. Я не собираюсь подстраиваться каким-то образом, менять свой стиль жизни, стиль мысли, стиль общения. Скорее наоборот, я хотел бы, чтобы больше людей из академической сферы приходило в политические круги, потому что при прочих равных страна, которой управляют физики и математики, мне нравится гораздо больше, чем страна, которой управляют продавцы бензина.
Но при этом надо сказать, что многие физики и математики предпочитают заниматься физикой и математикой, а не управлять страной.
Совершенно верно. Знаете, а я вас удивлю, я тоже предпочитаю заниматься физикой и математикой, но я считаю, что в нынешней исторической ситуации я обязан несколько отвлечься от тех занятий, которые я люблю, и вложить определенное количество своих душевных сил и тех умений, как мне кажется, я достаточно неплохо разработал и прокачал за 2 последних года в то, что философы называют общественным благом. И мне кажется, что если бы еще некоторое количество физиков и математиков ко мне присоединилось, то мы бы имели совершенно другую страну, в которой бы деятельность физиков и математиков была возможной. Видите, что нынешняя политическая система устроена таким образом, что она пожирает все самое лучшее, самое прекрасное, что у нас есть. Мы только что с вами наблюдали удивительное по своему чудовищному мракобесию уничтожение прекрасного фонда «Династия». Фонд «Династия» занимался последние практически 15 лет тем, что финансировал в России фундаментальные исследования, обеспечивал стипендии для студентов, аспирантов, молодых ученых, издавал книги. Я сам был стипендиатом фонда «Династия» в 2003 году. И мы видим, что фонд «Династия» с нынешним господствующим режимом несовместим. Потому что с этим режимом несовместимо просвещение. С этим режимом несовместим, следовательно, технический прогресс. Да, коль скоро с этим режимом несовместим технический прогресс, с ним несовместима и экономическая эффективность России как державы. Но почему Америка настолько эффективна? Она эффективна, потому что она, в первую очередь, технологически обыгрывает остальной мир. Кто в это не верит, пожалуйста, посмотрите, в какой стране разработаны ваш MacBook и ваш iPhone. Да? А не потому, что Америка кого-то чему-то подчинила или куда-то протянула свои злокузненные щупальца. Я хочу, чтобы Россия была более эффективна, чем Америка. Этого здесь должны делать айфоны и ноутбуки. Для того, чтобы здесь делали айфоны и MacBook'и, здесь должен быть Зимин, iPhone Династия. Должна быть возможность людям заниматься наукой вместо того, чтобы бороться с собственной дирекцией. Это такой приветик дирекции Института теоретической и экспериментальной физики. Поэтому мы вынуждены, не сумев проломить эту бюрократическую чиновничью брешь с помощью писем, обращений, заявлений частных граждан, идти в публичную политику, чтобы, пользуясь статусом депутата, да, пользуясь статусом, может быть, там, лидера того или иного там, муниципального объединения, главы исполнительной власти и так далее. Ну, то есть это не касается меня, но я в перспективе вижу, я был бы очень рад, если бы больше хороших людей шли избираться на разные другие места. Так вот, чтобы в статусе представителя исполнительной или законодательной власти требовать от обнаглевших чиновников, которые закатывают в асфальт последние ростки чего-то разумного в стране, чтобы они раскатали этот асфальт обратно и позволили разумному расти и развиваться так, как это предписано законами разума, законами объективного развития, бытия, развития науки, а не так, как очередному безумному и бездарному чиновнику от науки придет в голову. В России, безусловно, приход людей с образованием, таким как у меня, с профессиональным бэкграундом, таким как у меня, сильно улучшил бы ситуацию, а не наоборот.
Как далеко простираются ваши политические амбиции?
Вы знаете, если я вдруг увижу завтра, проснувшись, что Россия помирилась с цивилизованным миром, что Россия отменила наложенные на саму себя продуктовые санкции. Конечно, следует говорить не о России, а о нынешнем режиме. Что нынешний режим признал незаконными выборы в Госдуму в 2011 году в связи с массированными фальсификациями, по многим из которых я был заявителем. Если я увижу, что в России сняты ограничительные барьеры для участия демократических сил в выборы, я тогда просто закрою дверь и уйду. Потому что у меня есть более интересные занятия в жизни, которыми я могу заниматься и, поверьте, перекладывать бумажки, подшивать их в разные папки, произносить по 10 раз за день одну и ту же очевидную очевидность. Это вовсе не то, к чему я в жизни стремился. А сейчас я вижу, что я должен этим заниматься, я должен идти вперед. Поэтому, безусловно, будучи реалистом, я не ожидаю, что что-то вот из тех событий, о которых я сказал, случится прямо завтра. Поэтому, безусловно, я предполагаю, что я буду участвовать, по крайней мере, в праймерис по выборам в Государственную Думу. Ну и надеюсь применить себя уже и в Госдуме 2016 года, если избиратели захотят меня туда выбрать.
Беседа корреспондента «Радио Свобода» Сергея Добрынина с ученым и теперь политиком Андреем Заякиным завершит этот вечерний выпуск программы «Время свободы». Продюсер Юлия Голубева, автор и ведущий Александр Гостев. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грань времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц, на коротких волнах 5930, 5995, 9840 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».